Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 25 марта. В студии Екатерина Добреля. Сегодня вы услышите: «Восточная станет главной», акция «Антитеррор», «Память жива», «Наша школа», «Сюрприз в лифте». Афоризм дня.
Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать. Шолохов.
А теперь об этих и других событиях подробно. Открывает программу выпуск новостей. Слово Наталье Серпуниной.
Здравствуйте. УАО ИСС принимает участие в 18-м международном аэрокосмическом салоне FIDE-2014, который проходит с 25 по 30 марта в Чили. На выставке космическая фирма представит последние достижения в области создания высоконадежной космической техники и продемонстрирует макеты аппаратов, созданных на базе перспективных спутниковых платформ собственной разработки. На стенде решетневской фирмы специалистам и гостям будут представлены макеты навигационного космического аппарата «ГЛОНАСС-К», низкоорбитального спутника персональной связи «ГОНЕЦ-М», спутника многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», а также телекоммуникационных аппаратов «Экспресс-АМ» и «АМОС-5». В рамках международного салона состоятся бизнес-встречи и переговоры с партнерами и потенциальными заказчиками космической техники. Открытая студия на радио «Свежем телевидении». Нужна ли в центре Железногорска точечная застройка? Как в ближайшем будущем изменится архитектурный облик города? Как собственники домов делят территорию? На эти и другие вопросы мы будем отвечать вместе с главным архитектором города Сергеем Добролюбовым в четверг, 27 марта. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире с Катериной Добрелей на «Свежем телевидении» и слушайте по городскому радио. Присоединяйтесь к нашему разговору и звоните по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, украл куртку с деньгами и документами. Поживиться за чужой счет решил грузчик одного из частных предприятий. Ночью, минувшую субботу, на улице возле магазина «Русская войска» он похитил у 34-летнего железногорца кожаную куртку, в которой находились деньги и документы. Злоумышленника полицейские задержали по горячим следам. Теперь подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до 7 лет лишения свободы. Сотрудниками уголовного розыска были установлены личности двух похитителей автомобиля. Ими оказались двое 20-летних ранее несудимых парней. Подозреваемые украли автомобиль ВАЗ-2108, припаркованный на улице Царевского. Молодым людям может грозить до 2 лет лишения свободы. К новостям культуры. «Лица твоей эпохи» – новый проект музейно-выставочного центра стартует 27 марта. Это цикл встреч с горожанами, стоявшими у истоков создания различных городских служб и подразделений. Первый вечер-портрет посвящен легендарному капитану речного флота Ивану Романенко. С его именем связана одна из самых ярких страниц в истории города. Ведь, по сути, первым средством передвижения, связывающим стройплощадку будущего Железногорска с краевым центром и южными районами, был водный транспорт. Пока не было Красноярской ГЭС, речники, включая Ивана Павловича Романенко, осваивали навигацию по рекам края – Сыму, Ангаре и Нижней Тунгуске. Начало вечера в 17:30. Музейно-выставочный центр приглашает и на очередной вечер в рамках проекта «Чтобы помнили». Он состоится 29 марта и будет посвящен памяти режиссера Народного драматического театра имени Островского Зои Алексеевны Жильцовой. На вечер памяти приедет и дочь известного в городе режиссера Наталья Сивакова. Начало в 15 часов. Завершает выпуск рубрика «Своими глазами». У микрофона Татьяна Фирсова.
Можно сколь угодно часто упрекать местные, да и любые власти в бездействии или отсутствии политической воли. Но до тех пор, пока мы сами не победим разруху в наших головах, это слова профессора Преображенского и собачьего сердца Булгакова, толку не будет. О чем это она, спросит уважаемый радиослушатель? О нашем с вами отношении к нашей же с вами собственности. Утром у меня просто напрочь испортилось настроение от увиденной в лифте картины. Вызвала, как водится, его на свой 8-й этаж, двери открываются, опа, сюрприз. В кабине, перегородив ее наполовину, стоит снятая, очевидно, в ходе ремонта деревянная дверь. Нет, это замечательно, если соседи по дому, а живу я в 97-м по Ленинградскому проспекту, поменяли старую дверь на новую. Кто ж против? Но будь добр, прибери за собой. Ведь никому не может прийти в голову мысль, разве что человеку с психическим заболеванием, что после ремонта не нужно мыть квартиру и продолжать жить, пиная по углам мусор. А здесь все нормально. Накануне вечером, кстати, лифт был без указанной мной атрибутики. Возможно, что дверь поставили поздно вечером, и как-то так случилось, что вынести забыли. Так что катается она в лифте, очевидно, всю ночь и все утро. Втиснувшись в лифт, я все же спустилась на первый. Навстречу мне наша техничка. Мы, конечно, обменялись возмущенными возгласами. Работница ЖЭК номер один сообщила, что уже позвонила технику, чтобы тяжелую деревянную дверь вынесли. Спасибо за оперативность. А мы недовольны управляющей компанией. Благодарить их надо за то, что приводят нашу собственность в порядок и следят за ней. А сказали бы в ЖЭКе, что эта работа не входит в согласованный собственниками тариф. И баста. Катались бы жители Ленинградского 97 с дверью не меньше месяца. Знаю, о чем говорю.
Это был выпуск новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем выпуск. Железногорск стал похож на большой вокзал, особенно в часы пик. Все куда-то торопятся, спешат и норовят проскочить первыми. Водители не хотят уступать пешеходам и соратникам по рулю. Пешеходы отвечают взаимностью. Оно и понятно. Многокилометровые заторы на дорогах кого угодно выведут из себя. Плюс к этому весенние сюрпризы в виде ям, выбоин и вздыбленного асфальта. Горожане в гневе бронят власть, ГИБДД и коммунальщиков. Первые лица в ответ пытаются хоть как-то снизить градус напряжения и по возможности сгладить острые углы автотранспортных проблем. Накануне 24 марта в администрации прошла очередная комиссия по безопасности дорожного движения. Подробности расскажем далее. Первая и самая актуальная тема для разговора – ремонт автодороги на улице Южной. Можно много говорить о появлении современной инфраструктуры, качественной дорожной сети и передовых производствах, но люди привыкли мыслить практически, им хочется жить здесь и сейчас. Согласитесь, когда вы час стоите в пробке на Южной, которая простирается от Элки до Косого переезда, а затем, лавируя меж ямами в асфальте, трясетесь в салоне авто, словно на телеге, запряженной лошадью, тут уж не до размышлений о светлом будущем и высоких технологиях. Капитальный ремонт улицы Южной обещали начать в мае нынешнего года. Об этом в интервью нашей программе еще в декабре 2013-го говорил руководитель УКС Сергей Свиридов. Однако сегодня финансовые реалии таковы, что речь идет только об очередном латании дыр дорожного покрытия. И подрядчик сможет приступить к ямочному ремонту не ранее мая-июня, когда на улице установится плюсовая температура и сухая погода, рассказал на комиссии замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Все контракты подписаны с 1 апреля, но как только позволит погодная обстановка, а для этого нужна температура наружного воздуха не ниже 8 градусов, значит, мы тут же приступаем к ремонту. Подрядная организация задачу свою понимает, знает. Но вот на период распутицы сейчас мы планируем ужесточить контроль и постоянное круглосуточное дежурство на улице Южной. Там будут у нас круглосуточно работать откачивающие установки. Дальше техника на подсыпке, разравнивание ПГС.
Значит, придется снова потерпеть. Так же, как и в ситуации на перекрестке улиц Восточная и Молодежная. Сотрудники градообразующих предприятий догадались, о чем речь. Каждый вечер, возвращаясь с работы, они пытаются избежать длинной очереди из машин по Ленина, Советской, Кирова и объезжают пробку через Горького и Восточную. Но не тут-то было. Водители упираются в очередной затор, который собирается на перекрестке Восточная и Молодежная. Там давно пора изменить дорожный приоритет, говорит начальник ОГИБДД Андрей Толстиков.
Улица Восточный будет главный. Предполагается организация канализированного заезда для автобусов. Будет полоса, наверное, единственная в городе выделена для движения автобусов. При такой организации разгрузится сам перекресток. Пешеходный переход в этом районе будет перенесен чуть ближе к дому номер 3. То есть вдоль по улице Восточной как раз будет организован, как и положено по ПДД, между автобусными остановками. Ну и, соответственно, это разгрузит в первую очередь больничный городок, где у нас водители пытаются объехать пробки, двигаются там и создают и там еще затруднения в движении. Требуется, конечно, денежное вложение именно для организации канализированного заезда для автобусов. То есть вся проблема в том, чтобы изменить движение на этом перекрестке, встает зимой, когда автобусы поднимаются в горку. То есть они не должны останавливаться. Для них предусматривается заезд и сразу движение уже по улице Восточной вдоль до автобусной остановки по своей полосе. То есть это бы организовало движение и маршрутных транспортных средств, не создавало бы проблем автолюбителям, ну и, соответственно, пешеходы переходили бы в одном месте именно по тому пешеходному переходу, который был бы обозначен.
Когда проект организации дорожного движения будет реализован, пока не знает никто. Замглава администрации по ЖКХ Юрий Латушкин пообещал, что если по итогам полугодия образуется бюджетный профицит, который позволит реконструировать перекресток, то он сделает все возможное, чтобы доказать главе ЗАТО первоочередность решения этой задачи. И еще одна новость. В зоне видимости пешеходных переходов на аллеях и бульварах срубят деревья, дабы обеспечить безопасность дорожного движения. Эта мера вынужденная, говорит замглава администрации по ЖКХ Юрий Латушкин, и просит горожан отнестись к ней с пониманием.
Дорожное движение требует видимости знаков с расстояния 100 метров. Будем составлять акты, будем производить вынужденный снос деревьев. Понимаю, мы навлечем на себя гнев горожан, но хотя бы одна жизнь или искалеченная жизнь на весах, естественно, гораздо дороже, чем гнев, который мы испытаем. Будет комиссионное обследование. Если видимость можно обеспечить, допустим, подрезанием кроны, это один разговор. Но я же не знаю, а вынужденный снос. Если будет необходимость, будем производить вынужденный снос.
Железногорские школьники приняли участие в антитеррористическом семинаре, который состоялся 24 марта в 91-й гимназии. Наш корреспондент Вячеслав Новаковский расскажет, что должен знать о безопасности современный ученик и какие шутки могут стоить ему профессиональной карьеры.
ОБЖ в образовательных учреждениях преподают давно, но после трагических событий в московской школе ученики стали особенно внимательно слушать лекции о безопасности, тем более, когда их проводят настоящие профессионалы своего дела. Ребятам не только рассказали, но и показали, как вести себя в экстремальных ситуациях. С учениками 9 классов 91-й гимназии и 101-й школы пообщались пожарные, полицейские, медики и психологи. Вот что рассказал ведущий специалист по антитеррористической деятельности отдела общественной безопасности городской администрации Алексей Юферов.
Мы уже третий год администрация совместно с силовыми структурами города организует семинары по антитеррору, по обучению детей 9 классов. И это очередной семинар. Специалисты высокого класса здесь не только рассказывают, но и показывают, в частности, оказание скорой медицинской помощи, психологическая разгрузка, как вести себя в призывале в случае обнаружения взрывоопасного предмета, какие предметы взрывоопасные бывают. Цель именно научить, показать действия. Допустим, сотрудники КВП это один манекен привозят с собой, демонстрируют, потом дети сами оказывают первую медицинскую помощь на манекен. Я думаю, что это реальные практические навыки.
Марина Ковель, руководитель городского методического объединения педагогов-психологов, говорит, что уровень психологической грамотности населения страны достаточно низок. Стрессоустойчивость тоже. Как уберечь себя в экстремальных ситуациях от непоправимых последствий для психики? Это главная тема разговора со школьниками.
Во-первых, надо понимать, что доводить себя до эмоционального состояния, после которого уже какая-то точка невозврата, категорически нельзя. Надо знать о том, что бывает у стресса на самом деле несколько видов. Есть дистресс, это стресс, который патологический, есть эустресс, это стресс, который позитивный, да, но который все равно стресс для организма. И мы с ребятами будем обсуждать ситуации, как, если возможно, вот этот вот дистресс переводить в эустресс.
Старший инспектор по гражданской обороне УМВД Павел Косарев рассказал школьникам о том, как действовать при обнаружении подозрительных предметов. С диверсантами и боевиками он сталкивался во время чеченской кампании. Поэтому его уроки – это прежде всего практические советы.
Где бы вы ни находились – в школе, в автобусе, автобусной остановке, на вокзале – вас везде окружают взрослые. То есть первым делом, что вам необходимо сделать – это все-таки довести информацию до взрослого. И действовать в основной своей массе будут все-таки они. Для вас, да, непосредственно это не трогать этот предмет ни в коем случае. Второе, что необходимо, это не пользоваться электронными средствами вблизи этого предмета. То есть это сотовые телефоны, плеера. Любой такой предмет электронный, он излучает какую-то частоту все равно. То есть он может каким-то образом воздействовать на предмет. Также один из таких моментов, конечно, нахождение на безопасном расстоянии.
Телефонный терроризм, то есть заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте или преступлении, нарушение не останется безнаказанным, заверил Павел Косарев. Шутников ждет уголовная ответственность, также им или их родителям придется возместить расходы всех оперативных служб. Эта сумма многим покажется просто астрономической. Кроме этого, телефонный террорист впоследствии просто не сможет устроиться на работу в более или менее серьезную компанию или предприятие.
Последние, так скажем, 2-3 года ни одного случая по ложному террористу не прошло безнаказанным. Во всех случаях было установлено, кто звонил. Это уже возбуждение уголовного дела, предусмотрено лишение свободы до 3 лет. Ну, если там человек не подходит под возраст уголовной ответственности, то родители, соответственно, возместят все затраты, понесенные по проверке этого сообщения. Это в районе 200-250 тысяч. Вот этот штраф, который будет наложен, то есть это мелочи, это последствия будут потом. При поступлении в институт, при поступлении на работу, к примеру, если будете устраиваться на ГХК, где хорошая зарплата, с вас потребуют справочку о судимости.
Меня зовут Максим Синько, я из 9 класса. Я узнал, что за каждое наше действие, плохое или хорошее, идет ответственность. За плохое она особенно большая и может повлиять на всю твою будущую жизнь или испортить ее даже. Половина возможностей, которые у тебя есть в начальном этапе жизни, они могут просто отрезаться твоим поступком.
Мы продолжаем проект «Наша школа», посвященный 60-летию системы образования Железногорска. На этот раз наш корреспондент Наталья Серпунина встретилась с Кларой Михайловной Анциперовой, которая специально приехала из Красноярска для интервью.
Трехкомнатная квартира на Свердлова, 18. Здесь когда-то ютились специалисты методического кабинета ГРАНО. Всего 3 человека. Библиотекарь, методист по начальным классам и Клара Михайловна Анциперова, зав. Метод кабинетом. Руководила им с 1967 по 1983 год. Позже методистам выделили целое крыло вечерней школы. Сейчас здесь находится филиал СИБГАУ. Тогда уже можно было чувствовать себя вольготно, работать с учителями, проводить семинары, оформить помещение информационными стендами. Жизнь не стоит на месте, все развивается и меняется, особенно в образовании. А учителя, которые воспитывают будущее страны, должны учиться тоже, причем всю жизнь. Поэтому, по словам Клары Михайловны, самая главная задача метод кабинета была помогать учителям в саморазвитии.
Мы знали, кто не имеет высшего образования учителей из начальных классов, из среднего где-то звена. Мы всех постарались убедить, уговорить учиться заочно. Очень многие заочно закончили институты, и многие из них обеспечили себе карьерный рост. Ну, например, Савкина Светлана Ивановна стала директором школы. Томских Людмила Николаевна, она была тоже директором. Красёва Мария Никитична, тоже директор школы. Некоторые, получив высшее образование, стали заучами, ну или просто хорошими преподавателями среднего звена. То есть метод кабинет поставил себе такую задачу, чтобы учителя учились, она была серьезная и глубоко подхвачена и директорами, и учителями.
Особая роль в работе с преподавательским составом тогда отводилась августовской конференции, где заслушивались доклады учителей о проделанной работе, намечались планы на будущее. С директорами школ вел работу в основном зав. ГРАНО, а вот более тесно с завучами уже сотрудничали методисты.
Мы считали, что завуч школы, как никто другой, даже в большей степени, чем директор школы, влияет на учебно-воспитательный процесс. Ходит на уроки, он подсказывает учителям. Вот у нас, например, в школах обязательно была организация шефства над молодым учителем. Организует все это завуч. В каждой школе у нас был организован методический кабинет. Если завуч считал, что этот учитель может разработать очень хорошо серию уроков с тем, чтобы можно было этот опыт потом дать, почитать какому-то молодому учителю, то этот материал могли найти в этом методическом кабинете.
Методические кабинеты были организованы в каждой школе. Здесь можно было познакомиться с последними школьными разработками, например, естественно-научном или эстетическом направлении, почитать литературу и дидактические материалы. Обменивались опытом не только с преподавателями и методистами образовательных учреждений города, но и страны. Учителя ездили в командировки в Томск, Свердловск, Ленинград и Москву. Так, после одной из поездок в Ростов-на-Дону, Клара Михайловна Анциперова решила развивать в школах кабинетную систему.
В школах были обязательно кабинеты физики и химии, биологии. А географ, например, историк, берет карты, глобус и пошел в класс. Это потом уже, вот мы побывали и использовали опыт Ростова-на-Дону, где нам показали очень хорошие оборудованные кабинеты. Напротив дети ходят. Физика, а не кабинет физики. Литература. литературы, они идут в кабинет литературы. И это, так сказать, обогатило и учителей, это дало толчок для того, чтобы в наших школах были потом очень хорошо оборудованные кабинеты.
Перестройка проходила сложно. Вот тут помощь метод кабинета оказалась как нельзя кстати. Клара Михайловна Анциперова приглашала заведующих кафедр и преподавателей из Красноярского института усовершенствования квалификации. Их лекции очень помогали учителям. Метод-кабинет под руководством Клары Михайловны четко координировал работу, что позволяло добиваться высоких результатов. Сегодня на смену метод-кабинету пришел городской методический центр, который продолжает традиции помогать учителям. И особенно радует Клару Михайловну, что методисты обучают учителей компьютерной грамотности. Без этого сейчас никуда.
Жизнь ускоряется. Это факт. Мы уже не хотим стоять в очередях за получением нужных документов, потому что некогда. Поэтому на помощь человеку приходят современные технологии – интернет и сотовая связь, без которых никто уже не представляет сегодняшнюю жизнь. Интернет дает реальную возможность успеть сделать не одно дело, а несколько. Сегодня вместе с начальником регистрационного отдела Железногорского ОГИБДД майором Алексеем Конющевым расскажем, как упростить процедуру регистрации автомобиля, поменять или получить водительское удостоверение с помощью глобальной сети.
За руль личного автомобиля не сядешь без водительского удостоверения и регистрации транспортного средства. Такие услуги предоставляет Железногорская РЭО ОГИБДД. Но его сотрудники, понимая, что с наступлением весны количество транспортных средств на дорогах увеличится, а значит возрастет и поток тех, кому необходимо поменять права или перерегистрировать автомобиль, напоминают, что есть хороший способ облегчить себе жизнь с помощью портала «Госуслуги». Как им воспользоваться, чтобы подать заявление на получение нужной вам услуги, рассказал начальник регистрационного отдела Железногорского ОГИБДД Алексей Конющев.
Единый портал государственных услуг – это место предоставления информации о федеральных, региональных, муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также оказания услуг в электронном виде. С помощью портала можно получить услугу в электронном виде, информацию о месте получения стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно приложить при оформлении услуги, получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Итак, о преимуществах пользования порталом www.госуслуги.ру.
Сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. Сокращение количества предоставляемых документов. Информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. Заявление о предоставлении государственных и муниципальных услуг можно подать практически не выходя из дома или не покидая рабочего места. Чтобы получить услуги федерального, регионального и муниципального уровня, необходимо всего лишь зарегистрироваться на портале www.госуслуги.ру. Порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется следующим образом. Для этого необходимо паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг, адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг, адрес электронной почты и номера сотового телефона, эти средства связи используются с целью информирования о ходе движения заказанной вами услуги.
Тем, кто знаком с компьютером, не составит труда зарегистрироваться на портале госуслуги. Пошаговая инструкция прилагается прямо на сайте. Правда, есть нюанс. Если выбрать получение кода доступа через Почту России, придется ждать 2 недели и уж потом завершить процедуру регистрации окончательно. Есть более простой способ – отправиться в центр продаж Ростелекома и там, предъявив паспорт и СНИЛС, в течение нескольких минут получить код доступа и активировать свой аккаунт. Можно, кстати, использовать и свою электронную подпись при условии, что она есть. А вот о том, как выбрать нужную услугу, подробно рассказал Алексей Конющев.
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации. Поэтому первым шагом для получения доступа к возможностям ресурса является выбор региона, после чего откроется список услуг, предоставляемых территориальными органами центральных министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. Для удобства поиска можно воспользоваться следующими классификаторами: тематическими по категориям пользователей и по ведомствам. Кроме того, организован поиск услуг, организации документов и форм по ключевым словам. В карточке услуги содержится ее описание, информация о ее стоимости, сроках исполнения. Можно изучить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения. Заполнить и отправить заявление на получение услуги или запрос в орган исполнительной власти в электронной форме могут зарегистрированные пользователи. В личном кабинете по номеру документа можно отследить статус своего обращения. При формировании заявления имеется возможность прикрепления документов для оказания услуги, оформленных в электронном виде.
Впрочем, если нет возможности или желания воспользоваться электронным способом получения услуги, можно всегда использовать старый проверенный. Записаться по телефону, позвонив 76 90 60 76 90 16.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!